«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
На «Эхе Москвы» программа «Цена революции», ведет ее Михаил Соколов. И сегодня у нас в студии Владимир Иванович Шишкин, доктор исторических наук, профессор Новосибирского университета и заведующий сектором Института истории Сибирского отделения Российской академии наук. Ну, я напомню, что в прошлый раз мы говорили об Александре Колчаке, дошли до переворота, и, конечно, осталось много разных вопросов о том, что происходило после 18 ноября 1918 года, как развивались события и что, собственно, привело к трагическому финалу и самого Александра Колчака, и тех людей, которые его окружали. Я вернусь к тому вопросу, который у меня был, но уже немножечко в другом ключе. Вот опять же о команде Колчака, о тех людях, которые его окружали. Вы говорили о членах правительства, что там не было ярких фигур, а вот военные. Опять же, многие мемуаристы говорят о том, что выбор ключевых фигур на военные посты у Колчака был просто катастрофическим. И называют одну фамилию, прежде всего, это начальник его штаба Лебедев. Действительно, этот человек один из тех, кто погубил, в том числе в военном плане, вот все планы Колчака.
Ну, я бы так жестко не отвечал на этот вопрос. Мне кажется, что, да, есть начальник штаба, но есть и штаб, ведь это же большой коллектив офицеров и генералов, есть командующие армии, их несколько армий было, которые так или иначе могут повлиять на позицию штаба. Поэтому мне кажется, что в Лебедеве ищут какого-то своеобразного козла отпущения, что ли, это сказать, для того, чтобы оправдать Колчака.
Ну вот генерал Будберг, например, пишет, у него практически в дневнике Лебедев, ну, каждый день с руганью, с разоблачением его неправильных решений и так далее. И действительно, вроде как логично то, что он излагает, что планы были чудовищные, особенно в 19-м году, когда там это наступление по расходящимся линиям, там одна армия идет на север, другая на юг, они друг другом не координируются нормально. Выглядело это действительно неудачно, скажем мягко.
Я с большим удовольствием читал дневник Будберга первый раз лет 40 тому назад, а сегодня просматривал его альбом, где воспоминания опубликованы Будберга. Будберг – талантливый человек, безусловно. И критика Лебедева, ну, в значительной мере объективна и справедлива, я думаю, со стороны Будберга. Но, тем не менее, я не думаю, что проблема в этом. Дело в том, что Будберг рассуждает как человек, закончивший Академию Генерального штаба, которую закончил, кстати говоря, и Лебедев. Но мне кажется, что Будбергу тоже недостает понимания специфики гражданской войны. А суть ее заключается в том, что в гражданскую войну, это же не мировая война, где позиционная война. Здесь принципиально иначе себя ведут все военные, в том числе и командующие фронтами, армиями. Ну, возьмем Буденного, скажем, Семена Михайловича, который не подчинялся иногда полевому штабу республики и действовал по собственному усмотрению. Возьмем командующих фронтами, скажем, вместо того, чтобы идти на Варшаву, пошли на Львов.
Ну и проиграли.
Ну, проиграли, да, было и такое. Это я как пример отрицательный привожу. Но возьмите Михаила Николаевича Тухачевского, ведь он академии не кончал, и он действовал вопреки тому, чего учили в академиях генерального штаба. Ведь все его военные операции, которые он успешно провел против колчаковцев на Урале, командуя 5-й армией, они противоречат законам военного искусства, если таковое существует. По законам военного искусства, значит, да, военные боятся окружений. Что делал Тухачевский? Тухачевский с обоих флангов осуществлял, так сказать, наступление. Но при этом белые генералы считали, что в центре, главные силы у него в центре, и плюс ко всему у него есть еще, так сказать, где-то засадный полк, скажем так, еще резервы есть. На самом деле Тухачевский все силы сосредоточивал всегда на флангах, у него ничего не было в центре, и вот этими клещами наводил панику на белых, и белые начинали бежать, не подозревая, что у него оголен центр, и у него нет резервов. Вот как действовал Михаил Николаевич. Он выигрывал почти все сражения.
Ну, авантюрист.
Да, а это гражданская война.
А Гругайда тоже действовал, вот если мы посмотрим на его операции, тоже действовал как авантюрист, одно время выигрывал, да, а потом стал проигрывать.
Ну, видимо, на авантюриста нашелся более крупный авантюрист. Вот. Я не думаю, что проблема в Лебедеве. Лебедева не любили, я не знаю почему и за что, он позиционировал себя как представитель генерала Деникина, был ли он таковым на самом деле, не очень понятно. С одной стороны, за ним было вроде бы славное прошлое, он возглавлял одно время комитет офицеров, так сказать, контрреволюционную организацию, чуть ли не ее лидером был. Но, с другой стороны, повторяю, он не смог наладить взаимоотношения в Ставке, значит, и с многими генералами, ну, поскольку...
Но с военным министерством у него все время был конфликт.
Со Степановым, да, с генералом Степановым постоянно.
И с Гутбергом потом тоже.
Да, и он... справился со Степановым, он, я не знаю, в силу каких обстоятельств и причин, так сказать, но Колчак вынужден был отправить, собственно говоря, Степанова за гранкомандировку, дав ему генерал-лейтенанта. Возможно, Лебедева не любили, потому что он выскочка все же. Он был полковником, стал генералом, непонятно за что.
А все они были в каком-то смысле выскочками. Смотрите, успешные. Вот Кришина Алмазов, тоже не очень понятно вообще, в каком чине он был, стал генералом.
Подполковник.
Подполковник.
Да, сам себе присвоил вот. Звание
Иванов
полковника.
Иванов Ринов, тоже какой-то жандарский офицер, тоже в генералы вдруг
нет,
выскочил.
Нет, с Ивановым Риновым все лучше. Это его наши позорили в советской историографии. Он вообще-то, конечно, заслуженно, я думаю, стал генералом. Он командовал бригадой на фронте, успешно очень. Он довел восстание 16-го года. Грамотно.
Казахская?
Да, да. Я думаю, что Иванов, Ринов как раз на месте. Но Гришин Алмазов тоже ведь человек очень интересный. Он волевой, совершенно бесспорно, смелый, совершенно бесспорно, так сказать. Он же, он знал и штабную работу, он был и разведчиком.
Ну, в этом смысле для Сибири была потеря то, что он уехал из Сибири туда, к Деникину. Кстати, в Одессе он довольно эффективно действовал, ну, а потом вот трагически погиб на Каспийском море.
Человек, безусловно, очень смелый, и такие люди, конечно, нужны были. Но, с другой стороны, конечно, вот среди генералитета вот эти молодые генералы-выскочки, они не очень котировались. Среди старого генералитета, конечно.
Ну, вот Капель, наверное, был очень талантливый человек.
О Капеле говорят, да, все в превосходных качествах. К сожалению, я не могу оценить его военные, так сказать, таланты в полной мере.
Знаете, был такой интересный эпизод, опять связанный с военными. Это то, что французский генерал Жанен претендовал на командование всеми войсками в Сибири, собственно, Антанта его с этим и послала. Колчак из патриотических соображений ему в этом командовании отказал. А может быть, это была такая важная ошибка. В результате и чехи не подчинялись единому командованию, и Жанен потом злобу затаил, и, собственно, это все и сработало в 20-м году против Колчака.
Вопрос вполне справедливый. И с одной стороны, если бы Жанен был верховным главнокомандующим, которому подчинялись бы русские войска, возможно, французы бы и англичане бы более активно участвовали реально в боевых действиях, и лучше было бы организовано снабжение, больше бы порядка было. Я этого не исключаю. Но были патриотические соображения и побуждения. Верховному главнокомандующему, объективно говоря, по статусу был ведь Колчак. Вот, поэтому двух верховных главнокомандующих быть не может. Поэтому Колчак, наверное, не мог в силу вот этого противоречия передать полномочия Жанену.
Хорошо, еще давайте теперь про атаманщину. Вот, собственно, мы говорили о том, что были и Семенов, и Калмыков, или Калмыков, не знаю, как правильно.
Калмыков, наверное.
Калмыков,
да.
Анненков там, угу, и так далее.
Да.
Вот удалось ли Колчаку, ну, хотя бы даже в течение вот этого года, пока он был реальным руководителем власти, хоть кого-то подчинить?
Строго говоря, не подчинился открыто только Семенов. Он сразу открыто заявил о своей позиции, и до мая 1919 года нормализовать положение не удавалось, хотя подключались другие казачьи генералы, офицеры, так сказать, в том числе и Волков, которого мы уже называли, ставший из полковников генералом. За переворот он получил генерала. Он, кстати, и условием участия в перевороте поставил присвоение ему звания генерала. И был тайный приказ Колчака по этому поводу. Вот, Семенов не подчинился. Что касается Анненкова, тот сразу же прислал поздравительную телеграмму и подчинился с точки зрения формальной, но Анненков продолжал себя вести так, как будто ничего не произошло, ничего не изменился. Он всегда действовал очень жестко, значит, и там, где принимали участие в боях его части, он одерживал чаще всего победы, но одновременно он занимал очень жесткие позиции по отношению к населению. Вот.
То есть террором занимался.
Да, это было, безусловно. И плюс ко всему, ведь атаманщина в чем заключалась? Как правило, это самоснабжение. То есть не было, скажем, продовольственного снабжения, не брали у населения продукты питания, за это не платили, брали гужевой транспорт, надо было перевозить войска там и так далее, и так далее. Все это тяжело жилось на население. И военные тем самым портили взаимоотношения с населением. Что касается Калмыкова и других атаманов, так сказать, вот парадокс состоит в том, что на Дальнем Востоке было довольно значительное количество русских войск. Ну, тот же Семенов, он командовал корпусом сначала, потом, по сути дела, армией, но ни одного штыка на фронт не послал.
Ну, стоял за Байкалью.
Да, вот сейчас говорят, атаман Семенов патриот, чуть ли не последний патриот России. Какой это патриот, если он не дал ни одного штыка, ни одной сабли? На фронте оказались только те офицеры, которые бежали от атамана Семенова.
Ну да, но зато он там перехватывал периодически то, что посылалось по железнодорожной линии.
И с Владивостока, и Владивосток, в том числе золотишко, которое Колчак посылал для того, чтобы расплатиться иногда, так сказать, за снаряжение и вооружение. Этим он промышлял, да, успешно. Вот, поэтому атаманщина, она была. Но атаманщина – это не только проявление казачьей вольницы. Дело в том, что были… Вот парадокс территории, которая подчинялась Колчаку, заключался в том, что это было своеобразно, если брать политическое пространство. Это некое такое лоскутное одеяло, пестрое по политическим режимам. Вот возьмем Забайкалье, там сидит атаман Семенов, и там жесточайший политический режим. Там гнобят эсеров, меньшевиков, кооперацию громят и так далее, и так далее. Рядом Иркутская губерния, во главе которой стоит Павел Дмитриевич Яковлев, бывший эсер. И там совсем другой режим. Там эсеры, меньшевики издают газеты, проводят собрания, существуют легально, там кооперация, так сказать, существует и так далее, и так далее. Там земство работает довольно успешно. Сам Яковлев вышел, кстати говоря, из земства. Это разные политические режимы. Более того, Яковлев что проделает? Он арестованных красноармейцев и взятых в плен на фронте, используют для подавления партизанского движения. То есть он их не сажает в каталажку, значит, в тюрьмы, не гонит в лагеря, он с ними работает, создает отряды, которые принимают участие в борьбе с партизанами. Это совсем другая тактика, совсем другое отношение, что вызывало большое недоверие к Яковлеву со стороны окружения Колчака. И на Яковлева неоднократно доносы делали с тем, чтобы его убрать. Вологодский встречался неоднократно с Яковлевым, значит, Пепеляев, который стал сначала товарищем министра внутренних дел, потом министром, ездил в Иркутск разбираться и не нашел никакого криминала в поведении Яковлева. Но ситуация там была наиболее благоприятная для Колчака до последнего времени. Поэтому я взял две территории крупные, Иркутскую губернию и Забайкальскую область. Но если мы возьмем уезд, рядом расположенные уезды могли быть разные политические режимы. Волость. В одной волости был порядок и более-менее спокойная ситуация, в другой – полный бардак, произвол милиции. И чем занималась милиция в значительной своей мере? Боролась с самогонщиками? Как боролась? Найдут самогонщиков, разобьют аппарат, самогон выпьют, а самогонщиков выдерут. И крестьяне, самогонщики, больше всего были недовольны тем, что
аппарат выпили, разбили.
Аппарат разбили, самогон выпили сами, еще выдрали. Вот на этой почве было очень много конфликтов. Поэтому, значит, вот суть колчаковского режима заключалась в том, что, с одной стороны, было много насилия, конечно, его много было и у большевиков, безусловно, и чрезвычайки, и рефтрибуналы, и заградотряды, и особые отряды, которые большевики вводились, и продовольственная армия. Это с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, Да, у Колчака все это было, но у Колчака еще что было? Были целые большие территории, где не было никакой власти, по сути дела.
Вообще никакой?
Власть бездействовала, она неэффективна была, она себя не показывала, она не помогала крестьянам, она не позволяла работать кооперации, она не позволяла работать земству, и тем самым нейтрализовывала положительный эффект от присутствия, от наличия власти. Скажите, с одной стороны, без власти, с другой стороны, превышение власти. То и другое преступление.
Скажите, а был конфликт такой вот на всей этой территории между старожилами, крестьянами и так называемыми пришлыми переселенцами, те, кто пришел в последнее время, ну вот Столыпинская, например, и так далее. То есть вот была такая стандартная ситуация, которая приводила и к фактически там, и к восстаниям, и к гражданским войнам, и прочему-прочему.
Вопрос вполне закономерный. Но дело в том, что в советской историографии мы говорили о классовой борьбе, как правило, и говорили, что вот есть кулачество, есть бодраки, бедняки, там, середняки и так далее, и так далее. В традиционной статистике, которая была до революции, в земской в том числе, были старожилы. Это люди, которые минимум в двух поколениях прожили в Сибири. Это крепкие крестьяне, которые укоренились, которые имели хорошие усадьбы, достаточно земли, обзавелись скотом, сельскохозяйственными машинами и орудиями, потому что без этого в Сибири из-за короткого лета и короткого уборочного периода справиться было невозможно. Вот. Вот был такой Василий Григорьевич Яковенко, который был партизанским начальником в Канском уезде, а потом станет наркомом земледелия РСФСР, рядовой крестьянин. Он считал, что за 20 лет любой крестьянин в Сибири, пришедший в Сибирь, может подняться до уровня середняка. Это его оценка. Так что вот могу сослаться на такой авторитет. Но было много крестьян-новоселов, переселенцев, которые не укоренились еще, значит, ну, у которых была такая перспектива, но они чувствовали себя еще очень неуверенно. Но в Сибирь ведь ехали разные люди. Одни ехали для того, чтобы работать, а другие думали, что здесь кисельные берега и молочные реки, что можно не работать. А ведь надо было работать.
Ну, то есть, если взять чужой земли, то будет лучше.
Ну, да, вот. Вот я, например, знаю, как работали в Сибири, скажем, переселенцы из Эстонии. Переселялись из разных мест. Переселялись немцы, но они переселялись в степь, скажем, с юга. Прибалты переселялись часто в лесные районы. Они выкорчевывали тайгу и делали эти поляны для того, чтобы можно было пахать, сеять, там, так сказать, сено косить и так далее, и так далее. Это адский труд. Адский труд. Многие крестьяне, которые переехали в Сибирь, не готовы были к такому самоотверженному труду. Вот. И на этой почве, конечно, возникали конфликты между старожилами и новоселами. И была еще одна категория. Это так называемые неприписанные или неприписные, их чаще всего называли. Это те, которые самовольно приехали в Сибирь. То есть вот новоселы, они все же приписаны к обществу, они имеют право на земельный надел, они входят в общину, община им помогает и так далее, и так далее. А неприписные – это люди, самовольно приселившиеся, неприписанные к обществу, незащищенные общиной. Таких было довольно много. Вот у нас только в Алтайской губернии, она в 17-м году, летом 17-го года образовалась, по данным земельных органов, около 600 тысяч человек было. Потому что на Алтае, там хорошие земли, устремилось огромное количество таких вот неприписных. И это была очень опасная категория.
То есть, такой бунтарский элемент. Да?
А вы знаете, они кем могли работать? Пастухами, скажем, сторожами, еще, ну, в общем, такие подсобные рабочие на короткий сезон, на какой-то, на короткий период. А остальную часть времени они были не заняты ничем. Это был элемент взрывоопасный. Вот. И этот элемент дал о себе знать. Конечно, противоречия были, и в сибирской деревне противоречия разные были. Были противоречия между старожилами и новоселами, между казаками и крестьянами.
Национальные, наверное, тоже,
да,
были.
Да, между инородцами, аборигенным населением и русским населением. Потому что аборигенное население – это много кочевников, номады. Они привыкли располагать огромными пространствами земли, кочевать, зимние кочевки, так сказать, летние перекочевания и так далее, и так далее. Казаки имели больше земли, чем крестьяне. Рядом расположенные крестьяне, конечно, завидовали и смотрели на эту землицу, как бы ее оттяпать. Ну, в общем, и в чем еще была проблема? Казалось, в Сибири много земли, но земля ведь разного качества. разное с точки зрения того, что где-то чернозем, а где-то глинозем.
Ну да, в Минусинске арбузы растут, а где-то не растут.
Да, и помидоры лучшие в мире арбузы, да, помидоры, так сказать, скажем, да. А потом даже рядом. Вот земельный участок расположен, скажем, вблизи озера или реки, рядом вода, очень удобно. Или земельный участок тебе дают недалеко от села, там, в 5 верстах, а могут дать в 25 верстах. И, следовательно, ты должен либо избушку там иметь, на выселку, туда ездить, так сказать, значит, на неделю, скажем, работать, потом возвращаться и так далее. То есть земля разного качества, разная по своей ценности. Мы теперь-то это понимаем, но крестьяне и тогда это понимали. Из-за этого шла борьба.
Владимир Иванович, а вот какова все-таки была позиция правительства Колчака по земельному вопросу? Вот большевики, так сказать, землю раздали. Сибирь, скажем, она не помещичья. Ну, конфликты вы описали. Вот что правительство Колчака, как оно распорядилось, так сказать, что с землей-то делать? Они к 19-му году вроде бы определились, там какую-то декларацию принимали.
Ну, ситуация такая. Для Сибири земельный вопрос не играл такого большого значения, не имел значения, и он не был яблоком раздора. Были другие причины и мотивы, по которым, так сказать, не сложились отношения у власти и у сибирских крестьян. Они не сложились в основном на почве политической, я считаю. Но правительство Колчака так или иначе занималось аграрным вопросом, земельным вопросом. Были разные проекты по этому поводу. И эти проекты, они были адресованы крестьянству европейской части России.
Ну, они какое-то временное такое решение предложили, да, что кто засеял и обработал, тот собирает урожай. А что дальше будет, там посмотрим. Да?
Там уже либо учредительное, либо национальное собрание должно решать.
Может, это была ошибка?
Ну, ошибок было много, а была это ошибка или нет, сказать невозможно сейчас, конечно. С одной стороны, то обстоятельство, что крестьянам предоставили возможность собрать урожай, значит, гарантировало, что их труд не пропадет. С другой стороны, ведь и колчаковское правительство должно было понимать, что у него опора и бывшие помещики, его опора. Это довольно сложный вопрос.
Ну, помещикам можно было пообещать компенсацию убытков потом, когда-нибудь.
Да, ну вот.
Лучше обещание, чем ничего.
Тем не менее, вот такой твердой позиции, которая бы была выигрышной для Колчака, в земельном вопросе, я думаю, они не нашли.
Скажите, а вот что же все-таки такого сделала в деревне власть Колчака, что привело к массовым восстаниям? Восстания же действительно были по всей территории Сибири. Вот вы сказали, это политический момент. А, собственно, какой политический момент вызвал то, что эти крестьяне начинают вооружаться, создавать какие-то республики? Я вот помню, кажется, у Залыгина был, да, роман «Соленая пать».
Да, совершенно верно. «Соленая пать» – это Солоновка. На самом деле, село в Покровской волости Славгородского уезда, Солоновка. Это родина, собственно говоря, условная родина Мамонтова Ефима Ефовича, так сказать, командира Западно-Сибирской партизанской армии. Дело в том, что виноват не Колчак, конечно, а виновато еще Временное сибирское правительство. Когда была свергнута советская власть, то стали очень широко производить аресты всех, кто когда-то принял участие в советском строительстве в деревне. И стали арестовывать тех, кто избирался в советы.
То есть не обязательно, что большевик или там какие-то преступления совершил.
И это была грубейшая ошибка, потому что советы 17-18 года, их в деревне было не так много, но арестовали всех советчиков. Это были демократические органы, но на первых порах они не были большевистскими, они были общекрестьянскими.
То есть такой орган самоуправления.
Да, общекрестьянскими. Это был вариант земства, по сути дела. Более того, часть советов была создана эсерами для того, чтобы бороться с большевиками изнутри. Вот этого не принимали во внимание совершенно. Ну, арестовали огромное количество сельского населения, причем это политически активные были люди. Посадили в каталажки. Ну, что такое российские тюрьмы? Мы знаем, иногда показывают современные тюрьмы, это страшное же дело,
ну,
да?
Ну вот, полезно почитать Кеннона, наверное, да, там «Сибирь, Сибирь» ссылка.
Да.
Ничего же не изменилось, наверное, за 20 лет
это
с его путешествия.
Это страшные условия существования, отсутствие кормежки. Потом начались эпидемии, потихоньку вспыхивать стали, так сказать.
Да, тиф, инфлюенса.
Да. Люди, просидевшие 2-3 месяца в каталажке и потом отпущенные, потому что создавались следственные комиссии, которые расследовали преступления этих арестованных и принимали решение о том, что их нужно освободить, они никаких деяний уголовных не совершали. Их выпускали, но люди, проведшие 3 месяца ни за что, ни про что, в заключении в таком, в это время у них хозяйство могло порушиться, но многое что произойти. Они были недовольны такой властью. Это первый серьезный мотив. Второе, я уже говорил о шинельном бунте. Стали, так сказать, требовать обмундирования, вооружения. Третий – это призыв в армию. Он начался осенью, по сути дела, 18-го года. Сразу же появились отказники, дезертиры. На этой почве произошло очень крупное восстание в Славгородском уезде, так называемое Чернодольское восстание, когда крестьяне-повстанцы захватили целый уездный центр, город Славгород, перебили там местную милицию, офицеров. Несколько дней город держали, ну, купечество пострадало, естественно, в страхе и так далее. Вот. Но еще одна причина заключается, по-моему, вот в чем. Дело в том, что вот взять Минусинский уезд, о котором мы уже говорили, где самые лучшие арбузы и помидоры, и где благодатный край, где Ленин провел время в ссылке, отдыхая, значит, это Сибирская Швейцария. Вот смотрите, насколько сложный уезд. Там русские старожилы, там новоселы, там казаки, минусинские казаки, там аборигенное население хакасы. И вот уже на этой почве начинают возникать разные противоречия и конфликты. И в зависимости от того, какая группа населения ведет себя более активно, меняется ситуация политическая в этом уезде. Что парадоксально. Минусинский уезд, там ссылка была, кстати говоря, не очень большая и не очень тяжелая. Ленин там отдыхал, Коржановский там отдыхал, значит, там бабушка Брешко-Брешковская последнее время сидела, значит, ее перевели туда, чтобы со здоровьем у нее было плохо, что она бы поправила там здоровье. Вот, Минусинский уезд собственными силами устанавливал советскую власть. Сами же крестьяне, само население советскую власть устанавливало. Потом эту же советскую власть минусинские крестьяне сами же свергли мирным путем на съезде Советов. Сказали большевикам, уходите от власти. Свергли большевиков. Арестовали, посадили в каталажку, значит, они посидели некоторое время. Прошло несколько месяцев, и власть Временного сибирского правительства сами же минусинские крестьяне пытаются свергнуть в ноябре 1918 года. Но дело в том, что на разных этапах то одна категория сельского населения, то другая проявляла наибольшую активность. Из-за этого менялась власть внутри уезда. Вот. Вот такие вот случаи еще были. Власть такая неустойчивая, власть очень зыбкая. Поэтому в Сибири возникали очаги сначала партизанского движения, потом очаги превращались в районы партизанского движения, в партизанские республики, создавались целые армии.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Владимиром Шишкиным, доктором исторических наук, нашим гостем из Новосибирска, после пары минут для объявлений.
Цена революции. Цена революции.
Мы продолжаем наш разговор в программе «Цена революции» с Владимиром Шишкиным, доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного университета. Говорим о Колчаке, и мы тут остановились как раз на теме крестьянства. А что можно было делать власти того же Колчака с крестьянами, если многие из них, ну вообще, как пишет мемуарист, вообще отказывались признавать какие бы то ни было хотя бы самые законные, неизбежные виды обязательного отбывания общественных повинностей. Свобода ими понималась как освобождение от всякой государственной власти, в смысле права свободно заниматься всем, чем не пожелаешь, вплоть до свободной выкурки самогонки и так далее. Или там вот в Кузнецке, там некие были повстанцы такого Рогова, да, вот они решили, что интеллигенция, она мешает, и убили сразу там 300 человек, причем били всех. И бывших комиссаров, и православных священников. Вот образованный, значит, мы его расстреляем. Вот что было делать Колчаку? Оставить такую деревню просто в покое и там заниматься армией, там наступлением на Запад?
Ну, сибирская деревня, она, конечно, очень сложная. И как нормализовать ситуацию в сибирской деревне, это была серьезная проблема. Не очень сразу и не очень скоро, но Вологодский в ноябре 1918 года, когда еще не было Колчака, который был премьером всех правительств, и сибирского, и всероссийского, и российского, вынужден был признать, что полноценной власти в сибирской деревне нет. Они даже не знали, какая она существует на сельском и волостном уровне. На самом деле власть была разная. Были земские учреждения, были исполнительные комитеты, доставшиеся от 17-го года, земские учреждения, которые ввели тоже в 1917 году. Кое-где до осени 18-го года существовали советы. Советы. Причем вот вы назвали Кузнецк, Рогова назвали Григория Федоровича, одного из анархистских, анархистующих партизанских командиров. Вот было село Желаниха, это столица партизанского движения Чумышского края. Там совет существовал до осени 1918 года. Это, собственно говоря, источник вот этого партизанского движения, село Желаниха. Совет существовал очень долго. И правительство, временное сибирское правительство, временное всероссийское правительство не знало, какая существует власть. И оно не дотягивалось до крестьянства, до деревни. А крестьянам в значительной мере такая ситуация была симпатична. Крестьяне не хотели никакой власти. Это был стихийный анархизм. Им понравилась ситуация весны-лета 1917 года, когда старую власть свергли, перестали платить налоги, разные налоги. За лес, за дрова, гужевой налог, так сказать, и так далее. Перестали платить налоги. Вот. И власть, антибольшевистская власть, которая пришла, значит, летом 1918 года, она попыталась собрать налоги не только текущие, но и за 1917 год. И этим вызвала серьезный один из факторов конфликта – это попытка собрать налоги для того, чтобы содержать армию и государственный аппарат. И попытка крайне неудачная, потому что на этой почве тоже начались сопротивления, движения. И вот что любопытно. Оказывается, что зачинщиками партизанского движения и командирами крупнейших партизанских отрядов были вовсе не крестьяне. Вот я на персональном уровне знаю всех командиров там крупных соединений партизанских, армий и так далее.
Хорошо. Учителя всякие, сельская интеллигенция?
Сельская интеллигенция и люди, которые не связаны с сельским хозяйством. Мамонтов – плотник. Щетинкин – плотник. Яговенко перестал крестьянствовать, пошел в армию служить. Эти люди не связаны были с сельским хозяйством. Им не надо было изо дня в день работать.
То есть их земля не тянула уже.
Не только не тянула, хозяйство их не дисциплинировало. Дело в том, что нормальный крестьянин, особенно богатый крестьянин, он ведь должен изо дня в день был работать. И этот парадокс уже начинает замечаться в 17-м году. Кто шел во власть? Те, у кого не было хозяйства. Они с удовольствием принимали участие в разных съездах, сходах, в выборных органах и так далее, и так далее. Это была специфическая категория населения. Это были маргиналы, как правило. Маргиналы левые, правые, скорее левые чаще всего. Вот.
Ну, то есть, получается, что эти люди подняли крестьян на насилие, и власть ответила тоже
она
насилием.
Она вынуждена была реагировать, конечно.
То есть, ну, вот, скажем, там и чехи отличились, так сказать, наводя порядок на железной дороге, генерал Розанов, и там сжигание деревень, все это же было.
Да, но сначала, значит, крестьяне пытались дистанцироваться от власти. Было несколько этапов. Дистанцирование от власти, нежелание платить налоги, поддерживать земство, там, скажем, и так далее, и так далее. Власть начинает немножко, так сказать, поджимать их, требовать налоги, чтобы платили в армию, призывает. Более острая реакция, восстание начинается. Вот за осень 18 года в Сибири произошло порядка 10 крупных восстаний. Самое крупное – это Минусинское восстание, где-то 10-12 тысяч человек. Это довольно много, прямо скажем. Но пока нет еще очагов партизанского движения. А вот где-то с осени, с конца осени 18 года возникают первые очаги партизанского движения. Уже это районы, где создается власть партизанская, советская, главным образом, по своему характеру, и так далее, и так далее. Ну да, потом уже ответная реакция, начинается борьба, борьба ведется жестко, принимают участие иностранцы, в том числе и чехи, которые охраняли Транссиб. Итальянцы принимают участие, итальянцы принимали участие в подавлении восстания на юге.
Заложники берутся.
Заложники берутся и с той, и с другой стороны, естественно. Вот. Ну, Розанов действовал, конечно, достаточно жестоко.
Но... Ну, вот те, кто мемуаристы, тот же Колосов, считают, что Розанов выполнял прямые приказы Колчака. Брать заложников, расстреливать, сжигать деревни, ну, убедительно достаточно писал.
Есть единственный подписанный лично Колчаком приказ, он касается так называемой Тосеевской партизанской республики или Северо-Канского партизанского фронта и относится, да, и нет, и второго фронта еще, значит, это... На юге Енисейской губернии, там тоже еще одна партизанская республика была, значит, она называлась Заманская, река Мана, Заманья была такая территория. Вот по отношению к этим двум районам есть приказ Колчака на самом деле, вплоть до того, что надо отобрать у партизан, у крестьян, которые принимали участие в партизанском движении, землю, изъять землю, собрать урожай с этих земель, так сказать, и сурово наказать. Это единственный приказ, непосредственно подписанный Колчаком. После того, как восстание там было подавлено, партизанское движение было подавлено, партизаны были вытеснены с Северо-Канского фронта в тайгу на север, а южные партизаны ушли в Минусинский уезд, потом ушли в Уренхай, в Уренхайский край ныне, так сказать, в Туа, да. Вот. Такой приказ на самом деле был. Но... Приказ не был выполнен. Я, когда нашел этот приказ, стал искать документы о выполнении этого приказа. Была такая бюрократия. Вот во главе Енисейской губернии стоял человек, который требовал, чтобы все было строго по закону. И началась переписка бюрократическая, значит. И реально приказ не был воплощен в жизнь.
Хотел вас спросить о терроре. Вот постоянно обвиняют Колчака в том, что он развязал белый террор. Ну, в частности, что вот он несет ответственность за расстрел нескольких членов учредительного собрания, по-моему, 9, за деятельность военных контрразведок, с которыми не мог справиться министр юстиции Старанкевич, и сам на это жаловался. Насколько справедливы эти обвинения?
Ну, дело в том, что, значит, террор начался задолго до Колчака. Грубейшие нарушения законности и расстрелы, внесудебные расстрелы начались уже в июне 1918 года. У нас в Новониколаевске было расстреляно 5 очень крупных деятелей, большевиков, левых эсеров, которые были взяты во время переворота. При переводе из одной тюрьмы, так сказать, из одного места, где они сидели в заключении, в другое, в тюрьму, значит, их расстреляли якобы при попытке к бегству. Я пытался найти документы, которые могли бы пролить свет на то, что был на самом деле, была попытка побега, или, ну, как всегда, убивали якобы при попытке к побегу. Понять, что было на самом деле невозможно, хотя я читал протоколы допросов конвоиров. Вот. Таких случаев довольно много было уже с лета 1918 года. Высшими были такие расстрелы. Отличились казаки. Вот казаки, с одной стороны, себя все время, так сказать, позиционировали как приверженцы, так сказать, государственной власти и так далее, и так далее. Но они были и самыми главными нарушителями. Вот Волков. Вячеслав Иванович, о котором мы уже неоднократно говорили, ведь он безобразничал самым явным образом в Петропавловске. Он расстрелял несколько человек без суда и следствия. В том числе он расстрелял эсера, который был одним из руководителей антибольшевистского подполья Черкушина. Вот. Поэтому террор начался раньше.
Было же еще убийство крупного эсера Новоселова, похищение другого эсера Моисеенко, и тоже, видимо, его убийство. Ну, то есть все это происходило.
Это немножко позднее уже.
Уже осенью, да.
Да, это уже немножко позднее. Там уже немного другие силы включаются. Это офицерство более активно начинает принимать участие в этих акциях и убийство Новоселова. и пропажа Моисеенко, так и непонятно, что
вот
с ним произошло.
Вот потом это все-таки этот расстрел этих депутатов учредительного собрания. Там.
Да, но
я
это
о чем
после
хочу
восстания.
Сказать. Тут есть обвинение такое, что раз Колчак не расследовал эти убийства, юстиция не могла ничего сделать легально, то вроде как он поощрял этот произвол. Значит, он несет за это политическую ответственность, как видим. Или каких-то исполнителей находили, а заказчиков не искали. Ну, такая современная почти ситуация. Там убили оппозиционера, а кто убил, ну, мы знаем, но даже его и не тронем.
Я понимаю, с какой целью вы, так сказать, застряете в ситуации и выходите на нынешнюю, так сказать, ситуацию политическую. Вот. На самом деле говорить о политическом терроре применительно к Колчаку можно с убийства членов Всероссийского учительного собрания. Убиты они были при следующих обстоятельствах. Большевики подняли восстание 22 декабря 1918 года в Омске и освободили людей, которые сидели в Омской областной тюрьме. Не все, кто находился там, согласились выйти на волю, но некоторые вышли. На волю был страшный мороз, люди были без теплой зимней одежды и так далее, и так далее. Восстание было довольно быстро подавлено, всем, кто бежал из тюрьмы, было предложено вернуться обратно. Большая часть заключенных вернулась, кое-кто не сделал этого и благодаря этому спасся. А потом часть офицеров, очень жестко настроенных против эсеров и большевиков, изъяла без всякого на то разрешения из тюрьмы несколько человек, в том числе членов учительного собрания, значит, и расправилась с ними, расстреляла и так далее. Колчак, когда ему об этом доложили, он был болен в это время и не выходил даже на службу, значит, лежал в постели, у него была высокая температура, и вызвали даже профессора из Омска, специалиста по этому заболеванию для помощи Колчаку. Вот. Колчак был просто взбешен, потому что он прекрасно понимал, что люди, которые так поступили, по сути дела его крупно подставили перед западными демократиями. Он ведь позиционировал себя как демократ, он пришел для установления порядка и законности. А здесь творится самое настоящее беззаконие.
Должно было арестовать всех виновных и сурово их наказать. Этого не было.
Нет, было дано распоряжение вести следствие. Старенкевич на самом деле, так сказать, этим занялся. Выявили почти всех, кто принимал участие в убийстве. Но на самом деле доведено все до логического конца не было. Концы в воду были на самом деле, так сказать, что называется, опущены.
Ну вот за это и расплачивается. По-моему, даже с официальным как бы этим постановлением о реабилитации как раз и было сказано, что не препятствовал вот этим самым бессудным казням и разнообразным нарушениям прав человека. Вообще, это, конечно, интересно, через 100 лет выносить такие юридические приговоры.
Ну да, тогда не существовало, по-моему, даже таких норм, правил, требований и так далее. Но тем не менее.
Хорошо. Вот по международной ситуации. Одно из таких обвинений Колчаку сделано было тем же министром Сукиным. Ошибка. Отказ признать Финляндию. И Маннергейм не оказал помощи Юденичу в наступлении на Петроград. Было это таким критическим моментом или нет?
Ну, да, такая ситуация на самом деле была. И здесь даже не Иван Иванович Сукин виноват, наверное. Это была принципиальная позиция Колчака. Все вопросы, связанные с самоопределением малых народов и национальных окраин, кроме Польши, решать после гражданской войны. Такой же позиции придерживался и Антон Иванович Деникин, но тот стоял даже на более жесткой, я бы сказал, позиции, единая и неделимая. Вот. У Колчака это так не звучало жестко, но он считал невозможным пойти на предоставление полной государственной независимости и самостоятельности Финляндии во время гражданской войны. Конечно, если бы была достигнута договоренность с Маннергеймом, то судьба Петрограда, по крайней мере, точно была бы тогда решена, потому что достаточно было одной-двух дивизий для того, чтобы исход борьбы решить в пользу противников большевиков.
Ну, а вот Иркутский переворот. Все-таки это была закономерность, то, что эсеры устроили успешное восстание? Или можно было как-то подавить этот переворот, отыграть, уйти на Дальний Восток, в конце концов прорваться?
Ну, вы имеете в виду Иркутский политический центр, да? Ну, ситуация, конечно, для Колчака была очень неблагоприятная. Эсеры после Колчаковского переворота часть сразу заняли антиколчаковскую позицию. Некоторое время часть эсеров колебалась, но в конечном счете с лета 19-го года они тоже заняли антиколчаковскую позицию. И они в Иркутске в октябре 1919 года создали вот этот политический центр, в который вошли эсеры, частично меньшевики, лидеры профсоюзов. Они хотели блокироваться даже с большевиками, но большевики послали своего человека только для связи и наблюдения, и не больше. Вот. И в конце декабря 1919 года в Иркутске эсеры начали восстание, которое в конечном счете привело к тому, что они взяли власть на территории Иркутска, Иркутской губернии, частично Енисейской губернии. Вот. И освободили эту территорию от Колчака задолго до прихода туда Красной армии. То есть, тем самым, по сути дела, и Колчак, и значительная часть его войск были отрезаны от Дальнего Востока. Вот.
А все-таки тот же Колчак, который еще не был в Иркутске, мог ли он спастись, ну, скажем, пойдя навстречу отступающей армии, потом уже отступать вместе с армией Каппеля, Войцеховского и так далее? Почему он был фактически парализован, так сказать, перешел под охрану тех же чехов и французов, а те его выдали сначала, ну, эсерам, а эсеры уже большевикам?
Ну, я думаю, что Александр Васильевич допустил здесь несколько ошибок сразу. Ну, во-первых, он, с одной стороны, заявил о том, что из Омска будет отступать вместе с армией и будет до последнего вместе с армией, так сказать, вести борьбу. Но, с другой стороны, он взял с собой весь золотой запас России. Он думал, что золотой запас будет какой-то палочкой-выручалочкой, и что благодаря этому иностранцы будут ему помогать продвигаться на восток в случае чего. На самом деле золотой запас был тем магнитом, который приковывал к себе внимание и большевиков, и подпольщиков, и партизан, и стремились поймать не только Колчака лично, как верховного правителя, который был объявлен вне закона, кстати говоря, Центральным исполнительным комитетом, так сказать, Советов и Советом народных комиссаров, но и стремились захватить золотой запас России. Вот, поэтому ситуация у Колчака в этом смысле была очень тяжелой. Затем он отступал вместе с войсками, но вместе с Тимирёвой, которая, об этом никто не пишет, но, я думаю, в это время была беременна. И поэтому они не расстались. Ему не надо было связывать... Если уж ты верховный главнокомандующий, верховный правитель, и идет гражданская война, надо быть верховным главнокомандующим. А любовницу надо было отправить куда-то раньше с кем-то из адъютантов, там обезопасить ее, еще как-то поступить. Вот она его связала по рукам и ногам. Вот. Ну, был вариант, что когда встал Транссиб, а Транссиб встал по той причине, что не было угля, не было паровозов работающих, это порядка 200 примерно эшелонов встали, вот, что-то надо было предпринимать, и чехи контролировали ситуацию на железной дороге, они в первую очередь, конечно, пропускали собственные эшелоны, отбирая у наших паровозы уголь и так далее. Вот. Был еще вариант, конечно, можно было с войсками пытаться отступать, прорываться и, может быть, уйти на юг в Монголию. Колчаку предлагали такой вариант, но он отказался. Он надеялся, конечно, на то, что его прикроют интервенты. Французы, англичане, чехи и так далее, и так далее. И вот здесь опять мы сталкиваемся с такой странной ситуацией. Не очень понятно было, когда на вагоне, в котором находился Колчак, вывесили флаги. Находится он под охраной или под арестом? Я вот изучал эту проблему. Никто из окружения Колчака не мог понять, охрана это или арест.
Ну, в результате оказалось, что это арест.
Да, это в конечном счете. Но иногда это можно было воспринимать как охрана, потому что висели флаги иностранных государств, союзных и так далее, и так далее. Ну, а потом уже состоялась выдача.
Выдача и расстрел без суда.
Да.
Ну, последнее, пожалуй, все-таки я еще раз возвращаюсь к этому вопросу, который нам все время тут задавали. Так был ли шанс у Колчака? Вот мне кажется, что шанс у него, может быть, был, если бы он как раз прорвался через этот Иркутск, оказался на Дальнем Востоке, а Сибирь восстала, о чем вы, собственно, и рассказываете в своей работе о сибирской Вандее, когда она восстала против большевиков.
Ну, что понимать под шансом? Был ли шанс у Колчака? В каком смысле?
Шанс политический, шанс отстоять часть территории хотя бы России для белых.
Мне кажется, что наибольшие шансы у Колчака были в конце 18-го, в начале 19-го года, когда боеспособная армия еще была, она была немногочисленная, но еще не истощенная боями. Шанс был в случае, если бы удалось соединиться Южной контрреволюции, Восточной контрреволюции с Деникиным, да, создать единый фронт, и тогда бы проще было воевать оренбургским, уральским казакам, так сказать, которые понесли огромные, конечно, потери. Вот тогда были наибольшие шансы. Но они, и даже тогда, они были невелики, потому что общее соотношение сил, геополитическая ситуация были, конечно, в пользу красных. Ну, сравним даже численность вооруженных сил красных и белых. У красных армия, действующая армия на фронтах миллион, у Колчака и Деникина, так сказать, ну, 2-3 сотни тысяч, так сказать, на фронте реально. Остальные в тылу, где-то на вспомогательных службах и так далее, и так далее. То есть соотношение сил, многократное превосходство со стороны красных над белыми. Вот. Ну, а на войне все же решает во многом преимущество вооруженной силы в штыках, в саблях, в артиллерии, в пулеметах и так далее, и так далее. Но небольшой шанс тогда, конечно, был. Что касается ситуации 21-го года, когда началось самое крупное антикоммунистическое восстание, там могли и без Колчака справиться с большевиками. Едва ли Колчак бы чем-то мог помочь. Парадокс состоял вот в чем. В истории России всегда судьба власти решалась в столицах. Питер, Москва, и иногда это просто Москва, Кремль, да? А в 21-м году, в феврале-марте, ситуация о власти в России решалась на просторах Западной Сибири, потому что восставшие крестьяне перерезали обе ветки Транссиба, и северную, и южную, и тем самым центр Москвы перестал получать сибирское продовольствие. А было только два источника продовольствия – Северный Кавказ и Сибирь. И Сибирь была главным источником продовольствия. Две недели повстанцы продержались на линии железной дороги, блокируя транспортировку продовольствия. И кронштадтский-то мятеж во многом начался, потому что не было продовольствия. Матросы именно поэтому поднялись, а не по какой другой причине.
Ну, большевикам удалось выкрутиться, как всегда. Спасибо. В студии у нас был Владимир Шишкин, доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного университета. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.